Владислав Крапивин. В серии «Паруса Эспады». Мальчик со шпагой. От автора. Ребята, в этой книге рассказывается о мальчишке, который очень верил в дружбу, в честность и доброту. И считал, что все люди должны быть справедливыми друг к другу. А еще он верил в свою сказку про всадников, которые приходят на помощь в очень трудные минуты. Верил так крепко, что не сказочные, а настоящие всадники в звездных шлемах примчались ему на выручку, когда случилась беда. Когда журнал «Пионер» печатал повести об этом мальчике, Сереже Каховском, в редакцию приходили письма. Мальчишки и девчонки писали Сереже, просили его адрес, очень хотели с ним подружиться, а отвечать на письма пришлось мне. Дело в том, что такого Сережи по фамилии Каховский я не знал. Кое-кто из читателей, наверное, обидится, значит, нас обманули. Нет, ребята. Просто в книгах не описывается все в точности, как случилось в жизни. Ведь и художник, когда рисует картину, не делает ее похожей на фотоснимок. Сережи Каховского не было. Не было и отряда с названием «Эспада». Но все время, когда я писал «Мальчика со шпагой», рядом со мной были ребята, очень похожие на Сережу. Рядом со мной, вместе со мной, рос и работал, шагал через поражение и радовался победам, такой же, как «Эспада» пионерский отряд. Отряд юных моряков, юнкоров и фехтовальщиков. Я точно знаю. Не будь этих ребят, не было бы и мальчика со шпагой. И поэтому эту книгу я посвящаю своим лучшим друзьям, матросам, подшкиперам и барабанщикам, штурманам и капитанам, флаг-капитанам и флагманам отряда «Каравелла». Владислав Крапивин. Часть первая. Всадники на станции «Роса». Глава первая. Хорошее было у станции название. Очень для нее подходящее. Мальчик пришел сюда рано утром, и пока он брел от дороги к домику, брюки у него до колен вымокли от росы, потому что кругом стояли высокие травы, и на них дрожали крупные водяные шарики. В шариках зажигались огоньки — малиновые, золотые, синие. Мальчик подошел к скамейке, поставил чемодан, бросил на него потертую рыжеватую курточку, сел и стал ждать поезд. Ждал он долго и терпеливо. Огоньки в траве давно погасли. Пришел июльский безоблачный полдень. Станционный домик стоял среди лопухов и высокой овсянницы. Он был небольшой, светло-коричневый, с белыми кружевными карнизами. На острой башенке весело торчал жестяной петух. Он будто высматривал, не спешит ли сюда из-за дальних лесов какой-нибудь поезд. Но поезда появлялись редко. Станция располагалась не на главной дороге, а на боковой ветке. У крыльца в палисаднике стояла гипсовая скульптура «Мальчик и жеребенок». Низенький постамент скрывался в траве, и можно было подумать, что мальчик с жеребенком стоят прямо на земле, будто они играли на соседнем лугу и на минутку забежали на станцию взглянуть на круглые часы, не пора ли обедать. Наверное, было еще не пора, потому что они затевали новую игру. Мальчик правой рукой обнял жеребенка за шею и чуть нагнулся, словно хотел что-то ему на ухо прошептать. Жеребенок стоял смирно, однако в каждой жилке его звенело нетерпение. Он будто говорил: «Я тебя люблю и слушаюсь, но давай поскорее перестанем шептаться и пойдем еще поскачем». Так, по крайней мере, казалось маленькому пассажиру. Ему нравились гипсовые мальчик и жеребенок, чем-то похожие друг на друга, оба тонконогие, ловкие и, конечно, веселые, и он смотрел на них, как на товарищей, и даже немного им завидовал. Но все-таки они были не настоящие. Мальчик на скамейке вздохнул и перевел взгляд. Дверь в дом была открыта. В маленьком станционном зале громыхала ведрами пожилая уборщица. За домом поднимался зеленый солнечный бугор с редкими и очень прямыми березами. За березами виднелись крыши и антенны дачного поселка. Еще дальше темнел сосновый лес. Он огибал станцию с трех сторон, а на юге, за рельсовой линией, уходили к реке светлые луга и кустарники. Было жарко и тихо, только ведра погромыхивали. Пахло смолой и гудроном от разогретых шпал. Из-за бугра пришел серый клочкастый пес, ростом с козу. У него были полустоячие уши, толстые лапы и озабоченная морда. Он сунулся было в дверь, но увидел уборщицу и попятился, поджав похожий на веер хвост. Улизнув от двери, пес принял независимый вид и деловито оглянулся. Тут он заметил мальчика. С полминуты они разглядывали друг друга с любопытством и чуть настороженно. Потом пес медленно двинулся к мальчику и остановился в трех шагах. «Чего тебе?» — сказал мальчик. Сказал не сердито, а с неловкостью, как говорят с маленькими детьми, когда не умеют с ними обращаться и боятся обидеть. Пес нерешительно махнул хвостом. Один раз. Мальчик чуть улыбнулся. Щелкнул замком чемоданчика и поднял крышку. Пес сделал еще шаг, торопливо сел, наклонил голову и совсем по-человечьи моргнул. Мальчик вынул газетный сверток с дорожным запасом. Это были два ломтика хлеба, а между ними котлета. Пёсий хвост засвистел и замелькал, как пропеллер. С пушистых одуванчиков стайками взлетели семена-парашютики и осели у мальчика на брюках. Он засмеялся, разломил котлету и бросил половину псу. Мальчик думал, что кусок моментально исчезнет в собачьей пасти. Но пес, получив угощение, перестал вертеть хвостом, лег и начал жевать котлету, деликатно придерживая лапой. При этом поглядывал на мальчика благодарно и хитровато. Другую половину котлеты мальчик съел сам. Потом они поделили хлеб. Он был не такой вкусный, как котлета. Но пес охотно сживал весь кусок и выразительно посмотрел на мальчика. Нет ли еще? «Все», — сказал мальчик. Пес глазами показал на газету. «А это?» «Это же просто бумага, видишь?» Мальчик повертел перед ним смятый газетный лист. Пес не прочь был пожевать и бумагу, пропитанную таким вкусным котлетным запахом. Но мальчик не понял. Он скомкал газету и оглянулся, куда бы кинуть. Кругом было чисто. В траве палисадника и на дорожке мальчик не заметил ни окурков, ни бумажных клочков. К тому же сердитое побрякивание ведер напоминало, что мусорить на станции не следует. Уборщица уже вымыла пол внутри дома и мыла крыльцо. Мальчик подошел к ступеням. «Скажите, пожалуйста, куда можно бросить бумагу?» Уборщица выпрямилась и глянула с высоты. Она сделала вид, что лишь сию секунду заметила мальчика, хотя давно украдкой наблюдала за ним. Она знала, что от мальчишек добра не бывает. Бывают лишь вытоптанные клумбы, шум, беспорядок, а то и окурки по углам. Она привыкла обходиться с этим народом сурово. Но сейчас привычка боролась в ней с симпатией к незнакомому парнишке. Спокойному, удивительно ясноглазому, не похожему на скандальных поселковых пацанов. Наконец она снисходительно сказала: «Если уж так порядок любишь, неси вон туда, за угол. Там мусорный ящик есть». Он кивнул и неторопливо зашагал по тропинке, протоптанной вдоль кирпичного фундамента. Пес неодобрительно взглянул на уборщицу и пошел за мальчиком. Они свернули за угол. Уборщица смотрела мальчику вслед. «Ишь какой!» — думала она со скрытым удовольствием. «Не хулиганистый, ладненький мальчонка. Родители, видать, культурные». Потом она взглянула на скамейку, где мальчик оставил вещи. Курточка сползла со спинки и свалилась в траву. Женщина вытерла о подол руки, спустилась с крыльца и подняла курточку. «Из лагеря возвращается», — подумала она. «Чего же это он один-то? Самостоятельный». К большому огорчению пса мальчик бросил вкусную газету в побеленный дощатый ящик и хлопнул крышкой. Пес вздохнул и сел. «Что вздыхаешь?» — спросил мальчик. «У тебя тоже неприятности?» Пес замахал хвостом. Он как бы говорил: «Неприятности — чушь. Если хочешь, я готов быть веселым».
«Ты смешной», — сказал мальчик. «Ушастый, хвостастый, блохастый».
Пес наклонил на бок голову. Одно ухо встало у него торчком, а другое совсем упало и закрыло глаз. Мальчик засмеялся. «Чучело репейное, как тебя зовут?» Пес вдруг подскочил и припал на передние лапы. Он приглашал поиграть. Морда у него стала дурашливая и озорная.
«А ты меня нечаянно не слопаешь?» — спросил мальчик.
Пес замотал головой так, что уши захлопали. «Ни в коем случае». Мальчик шлепнул его по косматому загривку.
«Ты ляпа, догоняй!»
И помчался по траве. Разинув большую розовую пасть, пес рванулся за ним. Он тут же догнал мальчика и постарался ухватить его за ногу. Мальчик споткнулся и полетел в упругие заросли репейника. Пес вцепился в его штанину. Обрадованно заурчал, но при этом косился золотистым взглядом. «Тебе не больно? Ты не ушибся?»
«Эй, эй!» — крикнул мальчик. «Брысь со своими зубами! Не имеешь права!»
Он тряхнул ногой и вскочил. Пес отпрыгнул и ждал, махая хвостом.
«Смотри, что ты грызешь!» — укоризненно сказал мальчик. «Мои заграничные штаны! На них твой портрет, а ты — зубами!»
Он повернулся к собаке задним карманом. Карман украшала кожаная заплата с отпечатанной головой овчарки и латинскими буквами «Сзарик». Это был знаменитый шарик из польского фильма «Четыре танкиста и собака». Но кудлатый станционный пес не смотрел многосерийных телефильмов, и ему было все равно. Он снова примерился, как бы сцапать мальчика за штанину.
«Ах ты так!»
Мальчик прыгнул к нему и хотел повалить в траву, но пес увернулся и зигзагами бросился на утек.
«Догоню!» — крикнул мальчик.
И правда догнал, хотя и не сразу. Хлопнул пса по кудлатой спине.
«Ты опять ляпа! А ну поймай!»
И пес бросился за ним. Он понял, что такое игра в ляпки. Наконец они устали. Мальчик сел на старую шпалу в тени красной трансформаторной будки, похожей на часовенку. Пес встал перед ним, вывесил язык и моргал желтыми глазами.
«Ты хороший», — сказал мальчик. «Ты совсем не чучело, я пошутил».
Пес одобрительно задышал, подошел вплотную и сунул морду мальчику под мышку.
«Пойдем», — сказал мальчик. «Вдруг у меня украли чемодан со скамейки. Тогда мы с тобой бросимся по следу и поймаем преступников. Согласен?»
Пес был на все согласен. Они пошли в станционный скверик. Чемодан оказался на месте, куртка тоже. Да и кто их мог взять? На всей станции, кроме мальчика, было всего три человека. В глубине дома дремал пожилой дежурный, в комнатке с квадратным окошечком шелестела журналом кассирша, а недалеко от крыльца чистила медный колокол уборщица. Она стояла на табурете и драила колокол тряпкой с белым порошком. Солнце отражалось в начищенной меди, как большая лучистая звезда. Мальчик и пес подошли, и уборщица глянула на них неласково. Теперь мальчик не казался ей таким уж культурным и воспитанным. Был он помят и взъерошен, на рубашке и брюках висели серые шарики репейника, в спутанных светлых волосах торчали мелкие листики и обрывки травы.
«Извините», — сказал мальчик, — «вы не знаете, как его зовут?»
Он притянул к себе пса за шею.
«Этого-то зверя?» — спросила уборщица хмуро и пренебрежительно. «Да никак его не зовут. Как его звать, если он бесхозяйный? Как хошь, так и зови. Он на все откликается, лишь бы кормили».
«Значит, он ничей?»
«Может, и был чей, а сейчас не поймешь. Ребятня притащила откуда-то, а в дом никто не пускает. Кусок кое-когда кинут, ну и все. Кто полканом кличет, кто жучкой, кто фантомасом».
«Спасибо», — сказал мальчик.
Ему хотелось еще что-то спросить, но он не решался. Псу было неуютно тут, рядом с сердитой женщиной, у которой в руках тяжелая тряпка. Он переступал передними лапами и нетерпеливо поглядывал на мальчика. «Пойдем отсюда».
«Извините, что я вас отвлекаю», — сказал мальчик. «Я только хотел спросить. Если его здесь не будет, о нем никто не станет беспокоиться».
«Да кому он нужен-то? Все равно когда-нибудь пристрелят за то, что кур гоняет».
«Видите, почему я спрашиваю? Я хочу его взять к себе домой, если он правда ничей».
«Такую лохудру?» — изумилась уборщица. «Да мать-то вас обоих из дому веником выгонит».
Мальчик тихо сказал. «Что вы? Никто не выгонит. Значит, я могу его взять?»
«Да забирай на здоровье, такое сокровище!»
«Спасибо»,
— еще раз сказал мальчик и отступил к своей скамейке.